Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник ко второму Спасу. Было решено, что зять везет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился и на день, на два ожил. На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей. В обеды он лежал и прислушивался, не идут ли. Послышались шаги, голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним дочь с девочкой, сзади старуха. Зять высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен. Новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своей красотой, скромностью, соединенной с достоинством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платьице, которая с любопытством осматривала дыры в крыше Риги и сосала деревянную катушку из-под ниток. Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему нехотевшую целоваться, воротившую в сторону личика девочку. Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее белозолотистые, твердые и гладкие, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно, зять все старался шутить, но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и тоже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой. Нет, моя душевнее была. И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своей красотою, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха — лаптями, дряблостью кожи, усталостью, искренностью. Их противоположность взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение сладка жизнь. Старуха не притворялась, она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря, «Вот привела, хотят поглядеть на тебя, нехорош ты стал, батюшка, да что ж сделаешь?» А он и вправду был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчащие под нею, как у дела. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза. Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть. И точно не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину. И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся сальной пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Дивила его ладонь, впалая, она была суха и блестела, будто натертая воском. И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся. Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной с западающими клапанами гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной, он выставил вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычавшую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя, а против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина с свежим приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной страдательной, и все долго под редким дождем следили за их любовными переговорами. Потемнело в углах Риги, потемнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо. Улица так и осталась возле Риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в Ригу. «Значит, так надо», — подумал Аверкий. «Значит, ему, дочь моя, нехороша, иную надо». Гармония смолкла. Кто-то говорил за воротами, дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрашивая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо влево к остаткам соломы. «Ах, неладно», — подумала Верки, — «а дочь, небось, любит его». В душе зазвучала песня, нежная, любовная. Я соскучилась, любезный, без тебя, вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндивела. Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивший солдатку, смело воротился в Ригу, сел на розвольни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги на земь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки, чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается в чужие дела, Аверкий усмехнулся, сказал про петуха. «Ишь, где квартиру себе нашел?» «А ты чего не спишь?» — спросил зять. «Я, по честь, никогда не сплю», — ответил Аверкий. «Помираешь, значит?» — равнодушно сказал зять, ложась. «Худая трава из поля вон», — пошутил Аверкий. «А чую конец, чую...» Она ночью скучаю, пуще всего, как полуночная звезда зарница взойдет. «Никакая», — сказал он безнадежно. «Стали уж колокольцы в глотке звенеть». Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая, и грусть, умиление, одиночество нашли на Аверке. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, приятное зятю. Он окликнул его. «Спишь?» «Нет», — отозвался зять, очнувшись. «А что?» И забормотал строго. «Будь я буровить-то, людям спать не давать, спи». Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хороша любовь на свете живет». Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле. Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц, как отражение в затуманенном зеркале, прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом, стал на всю Ригу кричать петух, стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день. Зять проснулся, свежой крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое, весело и молодо глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо, холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю. «Обузил хромой дьявол», — сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника. «Тесный сапог, осеннее дело никуда», — ответил Аверкий. «Мука! Да это еще по чулку», — сказал зять, «а по портянке и совсем не вобьешь. Ну, погоди же, хромой». Старуха с дочерью нарядили Аверкия, на него надели ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чистую. легкую, узкие серые брюки в полосках, подарок с барского двора и кожаные бахилки, надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по Риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехнулся. После Риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях упоительным. Дорога уже обвяла, день был августовский, прохладный, блестящий с остальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать, и так было хорошо.